Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» в исполнении народного артиста Советского Союза Кирилла Лаврова. Передача вторая.
Алеша застал отца за столом. Стол же был по всегдашнему обыкновению накрыт в зале, хотя в доме находилась и настоящая столовая. Эта зала была самая большая в доме комната, с какой-то старинной претензией меблированная. Мебель была древнейшая, белая, с красной ветхой полушелковой обивкой. В простенках между окон вставлены были зеркала в вычурных рамах старинной резьбы, тоже белых с золотом. В переднем углу помещалось несколько икон, пред которыми на ночь зажигалась лампадка. Не столько из благоговения, сколько для того, чтобы комната на ночь была освещена. Федор Павлович ложился по ночам очень поздно, часа в 3-4 утра, а до тех пор все бывало ходит по комнате или сидит в креслах и думает. Такую привычку сделал. Ночевал он нередко совсем один в доме, отсылая слуг во флигель, но большей частью с ним оставался по ночам слуга Смердяков, спавший в передней на залавке. Когда вошел Алеша, весь обед был уже покончен, но подано было варенье и кофе. Федор Павлович любил после обеда сладости с коньячком. Иван Федорович находился тут же за столом и тоже кушал кофе. Слуги, Григорий и Смердяков, стояли у стола, и господа, и слуги были в видимом и необыкновенно веселом одушевлении. Федор Павлович громко хохотал и смеялся. Алеша еще и синей услышал его визгливый, столь знакомый ему прежде смех, и тотчас же заключил по звукам смеха, что отец еще далеко не пьян, а пока лишь всего благодушествует. «Вот и он, вот и он!» — завопил Федор Павлович, вдруг страшно обрадовавшись Алёше. «Присоединяйся к нам, садись, кофейку, коньячку не приглашаю, ты постник. А хочешь? Хочешь?» «Нет, я лучше тебе ликерцу дам. Знатный Смердяков, сходи в шкаф, на второй полке направо, вот ключи, живей!» Алеша стал было от ликера отказываться. «Все равно подадут, не для тебя, так для нас», — сиял Федор Павлович. «Да постой, ты обедал, аль нет?» «Обедал», — сказал Алеша, съевший, по правде, всего только ломоть хлеба и выпивший стакан квасу на игуменской кухне. «Вот я кофе горячего выпью с охотой». «Милый молодец, он кофейку выпьет, не подогреть ли?» «Да нет, и теперь кипит кофе знатный, смердяковский. На кофе да на кулебяке Смердяков у меня артист. Да на уху еще, правда. Когда-нибудь на уху приходи, заранее дай знать». Федор Павлович вдруг нахмурился. Нахмурился и хлопнул коньячку. И это уже была совсем лишняя рюмка. «А убирайтесь вы, изуиты, вон!» — крикнул он на слуг. «Пошел, Смердяков!» «Не дают каналье после обеда в тишине посидеть», — досадливо отрезал он вдруг, когда тотчас же по приказу его удалились слуги. «Смердяков за обедом теперь каждый раз сюда лезет. Это ты ему столь любопытен? Чем это ты его так заласкал?» — прибавил он Ивану Федоровичу.
«Ровно ничем», — ответил тот. «Уважать меня вздумал. Это лакей и хам».
«То-то, брат, вот этакая Валаамова ослица думает, думает, да и черт знает про себя там до чего додумается».
«Мыслей накопит», — усмехнулся Иван.
«Видишь, я вот знаю, что он и меня терпеть не может, равно как и всех. И тебя точно так же, хотя тебе и кажется, что он тебя уважать вздумал. Алешку подавно, Алешку он презирает. Да не украдет он, вот что. Не сплетник он, молчит. Из дому ссору не вынесет. Кулебяки славно печет. Да к тому же ко всему и черт с ним, по правде-то. Так стоит ли об нем говорить?»
«Конечно, не стоит. Вы опять рюмку выпили, довольно бы вам?»
«Подожди, я еще одну, а там и покончу. Алешка, не сердись, что я твоего игумена давеча разобидел. Меня, брат, зло берет. Ведь коли Бог есть, существует, ну, конечно, я тогда виноват и отвечу. А коли нет его вовсе-то, так ли их еще надо, твоих отцов-то? Ведь с них мало тогда головы срезать, потому что они развитие задерживают. Веришь ты, Иван, что это меня в моих чувствах терзает? Нет, ты не веришь, потому я вижу по твоим глазам. Ты веришь людям, что я всего только шут? Алеша, веришь, что я не всего только шут?
Верю, что не всего только шут.
И верю, что веришь, и искренне говоришь, искренне смотришь, и искренне говоришь, а Иван нет. Иван высокомерен. А все-таки я бы с твоим монастырьком покончил. Взять бы всю эту мистику, да разом по всей русской земле и упразднить, чтоб окончательно всех дураков обрезонить. А серебра-то, золото сколько бы на монетный двор поступило.
Да зачем упразднять, сказал Иван.
А чтоб истина скорее воссияла, вот зачем.
Да ведь, коль эта истина воссияет, так вас же первого сначала ограбят, а потом упразднят.
Ба, а ведь, пожалуй, ты прав. Ах, я ослица, вскинулся вдруг Федор Павлович, слегка ударив себя по лбу. Ну так пусть стоит твой монастырек, Алешка, коли так. А мы, умные люди, будем в тепле сидеть, да коньячком пользоваться. Знаешь ли, Иван, что это самим Богом должно быть непременно нарочно так устроено? Иван, говори, есть Бог или нет? Стой, наверно говори, серьезно говори.
Нет, нету Бога.
Алешка, есть Бог?
Есть Бог.
Иван, а бессмертие есть? Ну, там какое-нибудь, ну, хоть маленькое, малюсенькое.
Нет и бессмертия.
Никакого?
Никакого.
То есть совершеннейший нуль или нечто? Может быть, нечто какое-нибудь есть? Все же ведь не ничто.
Совершенный нуль.
Алешка, есть бессмертие?
Есть.
А Бог и бессмертие?
И Бог, и бессмертие. В Боге и бессмертие.
Вероятнее, что прав Иван. Господи, подумать только о том, сколько отдал человек веры. Сколько всяких сил даром на эту мечту, и это столько уж тысяч лет. Кто же это так смеется над человеком? Иван, в последний раз решительно, есть Бог или нет? Я в последний раз.
И в последний раз нет.
Кто ж смеется над людьми, Иван?
Черт должно быть. Усмехнулся Иван Федорович.
А черт есть?
Нет, и черта нет.
Жаль. Черт возьми, что б я после того сделал с тем, кто первый выдумал Бога? Повесить его мало на горькой осине.
Цивилизации бы тогда совсем не было, если б не выдумали Бога.
Не было бы? Это без Бога-то.
Да, и коньячку бы не было. А коньяк все-таки у вас взять придется.
Постой, 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 милый. Еще одну рюмочку. Я Алешу оскорбил. Ты не сердишься, Алексей? Милый Алексейчик ты мой. Алексейчик.
Нет, я не сержусь. Я ваши мысли знаю. Сердце у вас лучше головы.
У меня-то сердце лучше головы. Для меня...
Оживился он вдруг весь, как будто на мгновение отрезвев, только что попал на любимую тему.
Для меня, эх вы, ребята, Деточки, поросяточки вы маленькие. Для меня даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины. Вот мое правило. Можете вы это понять? По моему правилу, во всякой женщине можно найти чрезвычайно, черт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь. Только надобно уметь находить, вот где штука. Это талант. Босоножку и мовешку надо сперва-наперво удивить. Вот как надо за нее браться. А ты не знал? Удивить ее надо до восхищения, до пронзения, до стыда, что в такую чернявку, как она, такой барин влюбился. Постой. Слушай, Алешка, я твою мать-покойницу всегда удивлял, только в другом выходила роде. Никогда, бывало, ее не ласкаю, а вдруг, как минутка-то наступит, вдруг перед нею так весь и рассыплюсь, на коленях ползаю, ножки целую и доведу ее всегда, всегда. Помню это как вот сейчас, до этакого маленького такого смешка, рассыпчатого, звонкого, негромкого, нервного, особенного. У ней только он и был. Знаю, бывало, что так у ней всегда болезнь начиналась, что завтра же она кликуши выкликать начнет, и что смешок этот теперешний маленький никакого восторга не означает. Ну да ведь хоть и обман, да восторг. Вот оно что значит свою черточку во всем уметь находить. Раз Белявский, красавчик один тут был и богач, за ней волочился и ко мне наладил ездить. Вдруг у меня же и дай мне пощечину. Да при ней. Так она этакая овца, да я думал, она и забьет меня за эту пощечину. Ведь как напала, ты, говорит, теперь битый, битый, ты пощечину от него получил. Ты меня, говорит, ему продавал. Да как он смел тебя ударить при мне, и не смей ко мне приходить никогда, никогда. Сейчас беги, вызови его на дуэль. Так я ее тогда в монастырь для смирения возил, отцы святые ее отчитывали. Но вот тебе Бог, Алеша, не обижал я никогда мою кликушечку. Раз только разве один, еще в первый год. Молилась уж тогда она очень, особенно богородичные праздники наблюдала. И меня тогда от себя в кабинет гнала. Думаю, дай-ка выбью я из нее эту мистику. Видишь, говорю, видишь, вот твой образ. Вот он, вот я его сниму. Смотри же, ты его за чудотворный считаешь, а я вот сейчас на него при тебе плюну, и мне ничего за это не будет. Как она увидела, Господи, думаю, убьет она меня теперь. Она только вскочила, всплеснула руками, потом вдруг закрыла руками лицо, вся затряслась и пала на пол. Так и опустилась. Алеша, Алеша, что с тобой, что с тобой? Старик вскочил в испуге. Алеша с самого того времени, как он заговорил о его матери, мало-помалу стал изменяться в лице. Он покраснел, глаза его загорелись, губы вздрогнули. Пьяный старикашка брызгался слюной и ничего не замечал до той самой минуты, когда с Алешей вдруг произошло нечто очень странное. А именно, с ним вдруг повторилось точь-в-точь то же самое, что сейчас только он рассказал про мать. «Иван, Иван, скорее ему воды! Это как она, точь-в-точь, как она, как тогда его мать. Вспрысни его изо рта водой!» Я так стой делал. Это он за мать свою, бормотал он Ивану. Да ведь и моя, я думаю, мать, его мать была. Как вы полагаете? Вдруг с неудержимым гневным презрением прорвался Иван. Старик вздрогнул от его засверкавшего взгляда. Но тут случилось нечто очень странное. Правда, на одну секунду.
У старика действительно, кажется, выскочило из ума соображение, что мать Алёши была и матерью Ивана.
«Как? Как так, твоя мать?»
Пробормотал он, не понимая.
«Ты за что это? Ты про какую мать? Да разве она... Ах, черт! Да ведь она и твоя! Ах, черт! Ну это, брат, затмение, как никогда, извини! А я думал, Иван... Хе-хе-хе!»
Он остановился. Длинная, пьяная, полубессмысленная усмешка раздвинула его лицо. И вот вдруг, в это самое мгновение, раздался в сенях страшный шум и гром. Послышались неистовые крики, дверь распахнулась, и в залу влетел Дмитрий Федорович. Старик бросился к Ивану в испуге.
«Убьет! Убьет! Не давай меня! Не давай!» — выкрикивал он, вцепившись в полы сюртука Ивана Федоровича.
Сейчас вслед за Дмитрием Федоровичем вбежали в залу и Григорий со Смердяковым. Они же в сенях и боролись с ним, не впускали его вследствие инструкции самого Федора Павловича, данной уже несколько дней назад. Воспользовавшись тем, что Дмитрий Федорович, ворвавшись в залу, на минуту остановился, чтобы осмотреться, Григорий обежал стол, затворил на обе половинки, противоположные входным, двери залы, ведшие во внутренние покои, и стал пред затворенной дверью, раздвинув обе руки крестом и готовый защищать вход, так сказать, до последней капли. Увидав это, Дмитрий не вскрикнул, а даже как бы взвизгнул и бросился на Григория. «Значит, она там! Ее спрятали там! Прочь, подлец!» Он рванул было Григория, но тот оттолкнул его. Вне себя от ярости Дмитрий размахнулся и изо всей силы ударил Григория. Старик рухнулся, как подкошенный, а Дмитрий, перескочив через него, вломился в дверь. Смердяков оставался в зале на другом конце, бледный и дрожащий, тесно прижимаясь к Федору Павловичу.
«Она здесь!» — кричал Дмитрий Федорович. «Я сейчас сам видел, как она повернула к дому, только я не догнал. Где она? Где она?»
Непостижимое впечатление произвел на Федора Павловича этот крик «Она здесь!». Весь испуг соскочил с него.
«Держи! Держи его!» – завопил он и ринулся вслед за Дмитрием Федоровичем.
Григорий меж тем поднялся с полу, но был еще как бы вне себя. Иван Федорович и Алеша побежали вдогонку за отцом. В третьей комнате послышалось, как вдруг что-то упало о пол, разбилось и зазвенело. Это была большая стеклянная ваза на мраморном пьедестале, которую, пробегая мимо, задел Дмитрий Федорович.
«Ату его!» – завопил старик. «Караул!»
Иван Федорович и Алеша догнали таки старика и силою воротили в залу.
«Чего гонитесь за ним? Он вас и впрямь там убьет!» – гневно крикнул на отца Иван Федорович.
«Ванечка, Лешечка, она стала быть здесь, Грушенька здесь, сам, говорит, видел, что пробежала».
Он захлебывался, он не ждал в этот раз Грушеньки, и вдруг известие, что она здесь, разом вывело его из ума. Он весь дрожал, он как бы обезумел.
«Да ведь вы видели сами, что она не приходила», — кричал Иван.
«А может, через тот вход?»
«Да ведь он заперт, тот вход, а ключ у вас!»
Дмитрий вдруг появился опять в зале. Он, конечно, нашел тот вход запертым, да и действительно ключ от запертого входа был в кармане у Федора Павловича. Все окна во всех комнатах были тоже заперты. Ниоткуда, стало быть, не могла пройти Грушенька и ниоткуда не могла выскочить.
«Держи его!» – завизжал Федор Павлович, только что завидел опять Дмитрия. «Он там в спальне у меня деньги украл!»
И, вырвавшись от Ивана, он опять бросился на Дмитрия. Но тот поднял обе руки и вдруг схватил старика за обе последние космы волос, его уцелевшие на висках, дернул его и с грохотом ударил о пол. Он успел еще два или три раза ударить лежачего каблуком по лицу. Старик пронзительно застонал. Иван Федорович, хоть и не столь сильный, как брат Дмитрий, обхватил того руками и изо всей силы оторвал от старика. Алеша всей своей силенкою тоже помог ему, обхватив брата спереди.
«Сумасшедший, ведь ты убил его!» — крикнул Иван. «Так ему и надо!» — задыхаясь, воскликнул Дмитрий. «А не убил, так еще приду убить! Не устережете!»
«Дмитрий, иди отсюда вон сейчас!» — властно вскрикнул Алеша.
«Алексей, скажи ты мне один, тебе одному поверю. Была здесь сейчас она или не была? Я ее сам видел, как она сейчас мимо плетня из переулка в эту сторону проскользнула. Я крикнул, она убежала.
Клянусь тебе, она здесь не была. И никто здесь не ждал ее вовсе.
Но я ее видел. Стало быть, она... Я узнаю сейчас, где она. Прощай, Алексей. Изопу теперь о деньгах ни слова». А к Катерине Ивановне сейчас же и непременно кланяться велел, именно кланяться и раскланяться. Опиши ей сцену.
Тем временем Иван и Григорий подняли старика и усадили в кресло. Лицо его было окровавлено, но сам он был в памяти и с жадностью прислушивался к крикам Дмитрия. Ему все еще казалось, что Грушенька вправду где-нибудь в доме. Дмитрий Федорович ненавистно взглянул на него, уходя.
«Я не раскаиваюсь за твою кровь!» — воскликнул он. «Берегись, старик! Береги мечту, потому что и у меня мечта! Проклинаю тебя сам и отрекаюсь от тебя совсем!»
Он выбежал из комнаты.
«Она здесь! Она, верно, здесь! Смердяков! Смердяков!»
Чуть слышно хрипел старик, пальчиком маня Смердякова.
«Нет ее здесь! Нет, безумный вы старик!» Злобно закричал на него Иван. «Ну, с ним обморок! Воды, полотенца! Поворачивайся, Смердяков!»
Смердяков бросился за водой. Старика, наконец, раздели, снесли в спальню и уложили в постель. Голову обвязали ему мокрым полотенцем. Ослабев от коньяку, от сильных ощущений, от побоев, он мигом только что коснулся подушки, завел глаза и забылся. Иван Федорович и Алеша вернулись в залу. Смердяков выносил черепки разбитой вазы, а Григорий стоял у стола, мрачно потупившись. «Не намочить ли тебе голову и не лечь ли тебе тоже в постель?» — обратился к Григорию Алеша. «Мы здесь за ним посмотрим».
«Черт возьми! Если б я не оторвал его, пожалуй, он бы так и убил.
Много ли надо, Эзопу?» — прошептал Иван Федорович Алеше.
«Боже, сохрани!» — воскликнул Алеша.
«А зачем сохрани?» Все тем же шепотом продолжал Иван, злобно скривив лицо.
«Один гад съест другую гадину. Обоим туда и дорога».
Алеша вздрогнул.
«Я, разумеется, не дам совершиться убийству, как не дал и сейчас. Останься тут, Алеша, я выйду походить по двору. У меня голова начала болеть».
Алеша пошел в спальню к отцу и просидел у его изголовья за ширмами около часа. Старик вдруг открыл глаза и долго молча смотрел на Алешу, видимо, припоминая и соображая. Вдруг необыкновенное волнение изобразилось в его лице.
«Алеша!» — зашептал он опасливо. «Где Иван?»
«На дворе. У него голова болит, он вас стережет».
«Подай зеркальце. Вон там стоит. Подай».
Алеша подал ему маленькое складное кругленькое зеркальце, стоявшее на комоде. Старик погляделся в него. Распух довольно сильно нос, и на лбу над левую бровью был значительный багровый подтек.
«Что говорит Иван? Алеша, милый, единственный сын мой, я Ивана боюсь. Я Ивана больше, чем того боюсь. Я только тебя одного не боюсь».
Не бойтесь Ивана. Иван сердится, но он вас защитит.
Алеша, а тот-то Грушеньке побежал. Милый ангел, скажи правду. Была давеча Грушенька, али нет?
Никто ее не видал, это обман, не была.
Ведь Митька-то на ней жениться хочет, жениться.
Она за него не пойдет.
Не пойдет, не пойдет, не пойдет, не пойдет, ни за что не пойдет.
Радостно так весь и встрепенулся старик. Точно ничего ему не могли сказать в эту минуту отраднее. В восхищении он схватил руку Алеши и крепко прижал ее к своему сердцу. Даже слезы засветились в глазах его.
Образок-то Божьей-то матери, вот про который я давеча рассказал, возьми уж себе, унеси с собой, и в монастырь воротиться позволяю. Давеча пошутил, не сердись. Голова болит, Алеша. Леша, утоли ты мое сердце, будь ангелом, скажи правду.
Вы все про то, была ли она или не была, горестно проговорила Леша.
Нет, 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 я тебе верю. А вот что, сходи ты к Грушеньке сам, аль повидай ее как. Расспроси ты ее скорей, как можно скорей. Угадай ты сам своим глазом, кому она хочет. Ко мне, аль к нему. Ась, что, можешь, аль не можешь?
Коли ее увижу, то спрошу. Пробормотал было Алеша в смущении.
Нет, она тебе не скажет, перебил старик. Она ягоза, она тебя целовать начнет. И скажет, что за тебя хочет. Она обманщица, она бесстыдница. Нет, тебе нельзя к ней идти, нельзя.
Да и нехорошо, батюшка, будет... Нехорошо совсем.
Куда он посылал-то тебя давеча, кричал, сходи, когда убежал?
Катерине Ивановне посылал.
За деньгами? Денег просить?
Нет, не за деньгами.
У него денег нет. Нет, ни капли. Слушай, Алеш, я полежу ночью, обдумаю, а ты пока ступай. Может, ты ее встретишь.
А как вы теперь себя чувствуете?
Завтра же встану и пойду. Совсем здоров, совсем здоров, совсем здоров.
Проходя по двору, Алеша встретил брата Ивана на скамье у ворот. Тот сидел и вписывал что-то в свою записную книжку карандашом. Алеша передал Ивану, что старик проснулся и в памяти, а его отпустил ночевать в монастырь. Алеша, я с большим удовольствием встретился бы с тобой завтра поутру. Привстав приветливо, проговорил Иван. Приветливость даже совсем для Алеши неожиданная. Я завтра буду у Хохлаковых, ответил Алеша. Я у Катерины Ивановны, может, завтра тоже буду, если теперь не застану. А теперь все-таки Катерине Ивановне это раскланяться-то. Раскланяться, улыбнулся вдруг Иван. Алеша смутился. Я, кажется, все понял из давешних восклицаний. И кое из чего прежнего. Дмитрий, наверное, просил тебя сходить к ней и передать, что он, одним словом, откланивается. Брат, чем весь этот ужас кончится у отца и Дмитрия? Воскликнул Алеша. Нельзя, наверное, угадать. Ничем, может быть, расплывется дело. Эта женщина-зверь. Во всяком случае, старика надо в доме держать, а Дмитрия в дом не пускать. Брат, позволь еще спросить. Неужели имеет право всякий человек решать, смотря на остальных людей, кто из них достоин жить и кто более недостоин? К чему же тут вмешивать решение по достоинству? Этот вопрос всего чаще решается в сердцах людей совсем не на основании достоинств, а по другим причинам, гораздо более натуральным. А насчет права
Так кто же не имеет права желать? Не смерти же другого, а хотя бы даже и смерти. К чему же лгать перед собою, когда все люди так живут, а, пожалуй, так и не могут иначе жить? Ты это насчет давешних моих слов о том, что два гада поедят друг друга? Позволь тебя спросить в таком случае. Считаешь ты и меня, как Дмитрия, способным пролить кровь из опа? Ну, убить его. А?
Что ты, Иван? Никогда и в мыслях этого у меня не было. Да и Дмитрия я не считаю.
Спасибо хоть за это, усмехнулся Иван. Знай, что я его всегда защищу. Но в желаниях моих я оставляю за собой в данном случае полный простор. До свидания завтра. Не осуждай и не смотри на меня, как на злодея, прибавил он с улыбкой.
Страницы романа Достоевского «Братья Карамазовы» читал народный артист Советского Союза Кирилл Лавров.